Вы слухаете «Радио Свабода». У Беларусі, як і ў Расіі, другая сусветная вайна дагэтуль выклікае гарачыя спрэчкі. Адной з такіх спрэчак стала бурная грамадская рэакцыя на інтэрв'ю «Медузе» пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Рэдакцыя апублікавала гутарку з ёй пад загалоўкам «Я ўсё жыццё пражыла ў краіне паліцаяў». Мы попросили Светлану Алексеевич, Нобелевскую лауреатку, больш разгорнуто выкласці яе погляд на другую сусветную войну, на беларускі досвід гэтай войны. Со Светланой Алексеевич гутарыць Юра Дракахруст.
Светлана, у свой час надзвычай бурную рэакцыю выклікала фраза знакамітага французскага філозафа Жан-Поль Сартра. «Мы ніколі не былі такімі свабоднымі, як падчас нацысцкай акупацыі». Многія ўгледзелі ў гэтым апалягетыку акупацыі, калібарацыі. Між тым, гэтая фраза была заснаваная на сартраўскім разуменні свабоды. Згодна з ім, людзі пад акупацыяй выбіралі лёс, выбіралі сябе сапраўдных, выбіралі паміж жыццём і смерцю, а не паміж, так бы мовіць, гатункамі зубной пасты. Яго тады многія не зразумелі. Вас цяпер таксама не зразумелі?
Ну, здесь можна гаварыць вообще о праблемы партызанства і Второй мировой войны у нас. И можно говорить о том, что произошло с моим интервью. Интервью – это, конечно, провокационный заголовок, который совершенно для меня самой был абсолютно неожиданным. Но у нас теперь это в порядке вещей, когда с автором не согласовывают заголовки. И кто их там придумает, совершенно неизвестно. И я не знала, что «Медуза» уже отдает некоторые жемчужной, как-то я пропустила этот момент. Что касается самого текста, то, конечно, я его не вычитала. Это при перегрузке, в которой я сейчас оказываюсь, это, конечно, бывает, но, в принципе, я после этого случая поняла, что это никак нельзя делать, потому что, конечно, это совершенно не соответствует моему как бы взгляды на эти вещи, которые получились в результате, и люди спорят не со мной, а с некоторой нелепостью, которая получилась. Но в то же время я могу сказать, что работая над своими книгами, и много я ездила по стране и по Беларуси, я разное слышала о партизанской войне, разное слышала о Второй мировой войне. И, конечно, у нас нет единого взгляда на эти вещи, потому что об этом никто еще серьезно и основательно не говорил.
У белорусских спречках про войну часто гучит думка. История партизанского руха у Беларуси еще не написана. Вось і вы цяпер сказалі, што пра гэта яшчэ ніхто сур'ёзна не казаў і што ў нас няма адзінага погляду на гэтыя рэчы. А ў якім сэнсе? Чаго прынцыпова важнага, такога, што б мяняла ўяўленне кардынальна, мы не ведаем пра беларускую партызанку? Што партызаны зусім не былі анёламі? Што хапала і жорсткасці, і гвалту ў дачыненні, і ворагаў, і не зусім ворагаў, і нават зусім не ворагаў? Гэта вядома. Пра гэта напісаныя кнігі, артыкулы, нават знятыя фільмы. Але пры гэтым партызаны дакладна не ладзілі галакосту, а другі бок метадычна знішчыў некалькі сотняў тысяч беларускіх габрэяў. Партызаны дакладна не ладзілі канцлягераў, лягераў смерці на дзесяткі тысячаў людзей, як, скажам, той же Трасцянец. Гэта факты. А тады якая колькасць фактаў пра жорсткасць партызанаў можа змяніць уяўленне пра партызанскі рух у Беларусі?
Ну, сама постановка вашего вопроса, она такая, мягко говоря, некорректная, потому что это еще раз говорит о том, что все мы вышли из советского мира и полны советских представлений, потому что мы до сих пор не знаем правды, я на этом настаиваю, что нет у нас правды о Великой Отечественной войне и, в частности, о партизанской войне еще больше. Почему? Потому что все, о чем вы говорите, это мы слышим в каких-то разговорах, и то свидетели умирают о том, как люди боялись партизан ночью. Да. И понятно почему, потому что огромное количество людей было в лесу, их надо было кормить, их надо было одевать, обувать. Это понятно, где они могли все это взять? Конечно, у людей, но как все это делалось? Ну, это делалось исходя из такой жесткой культуры, которая начинает властвовать во время войны. Я хочу жить. Вот это главное, так сказать. Вот внутренний такой посыл, с которым человек живет на всех войнах. Я это видела и на войне в Афганистане, но, думаю, то же самое было и во время Великой Отечественной войны. Мы не знаем, почему. Об этом нигде не написано. Вы говорите, какие-то фильмы, это какие-то частности, которые тут же прикрывались, поскольку существует общая главная идея. Была Великая Победа. Все. Все проблемы закрыты. Вы говорите, конечно, партизаны не устраивали Холокоста, но еще, думаю, живы, но тоже навряд ли. Но они, думаю, эти люди оставили свои воспоминания о том, как они выползали, евреи, эти мальчишки из, или люди, которым удалось спасти из расстрельных ям, и ночами, днями ходили по лесам и искали партизан, а когда их находили, то как их не хотели брать партизанские отряды, как с них требовали какие-то деньги, и не дай бог, если на нем еще была хорошая курточка, как в одном из моих рассказов. Ну, эта курточка стоила этому еврейскому человеку жизни. И там у него был какой-то хороший наган, он где-то там его нашел. И все это. Об этом же ведь нет правды. Мы не знаем, как.
Светлана, вот на одной шали вагов лёс гэтага габрэйскага хлопчыка, якога партызаны забили за куртку. А на другой шале сотни тысяч методично забитых габреев.
Я все знаю, что вы повторяете, да. Но я вам говорю, это некорректное повторение через почти 100 лет. Через 100 лет история смещается в сторону человеческого. И нам интересно вообще, ну, как бы другая мораль. Мы же не можем исходить только из той морали, что о том, как одни люди героически убивали других. Нам важно понять, как человек все-таки оставался человеком в этих обстоятельствах и какие потери у нас на этом пути не было. А все время говорит, да все понятно с Холокоста, но надо же знать, и что, как все остальные испытания выжил, ну, выдержал и народ, понимаете, весь народ. Это же об этом речь идет, а не о том, что а вот Холокост, а там судьба одного мальчика. Да-да, я вам напомню про слезинку ребенка Достоевского. Это же совсем другая, как бы, через 100 лет почти уже совсем другой взгляд на вещи начинается. Мы хотим узнать всю правду, мы хотим узнать в лицо каждого погибшего. Мы хотим узнать, почему так было, в чем, как бы, почему человек не смог от этих вещей защититься. Вот о чем речь. Но я думаю, пока будет вот, будем мы, люди советской ментальности, правды обо всем этом не будет до конца. Вот будет такое вот, то, что происходит сейчас при обсуждении вот нечаянно получившегося разговора в интернете о моей статье. Да, поскольку это затронуло именно болевое, то, что это святое, это не трогайте. Да, святое. Все понятно. Я сама написала не одну книгу об этом. Я сама встречала не одну женщину, которая говорила, как она и рассказывала. И в книге у меня «Войны не женской» есть эти примеры. Когда она на пузе беременна несет мину, потому что только единственный способ протащить мину в город – это вот такой. Немец ее пропускает, да? А другого пути нет. Ну, можете представить, что бы было, если бы ее задержали? Но это ее ребенок. Это давайте подумаем и обо всем остальном, что было во время войны. И время об этом думать, а не только говорить о том, что были вот такие герои. Да, они были, но было много всего другого. И что касается искусства, может, это темная его сторона. Я не берусь судить, но с точки зрения искусства и Палач, и Сталин одинаково интересны. То есть вы будете заниматься и тем, и другим. Тогда это искусство.
Вы сказали про советский погляд, про советское бачанне. Але ці толькі ў гэтым справа? Калабарацыя з нацыстамі была ва ўсіх акупаваных краінах. І усюди партизани були не анілами. Але, наскільки я ведаю, скажімо, у Франції, яка не була совєтською, оцінки не міняються. Ось в інтерв'ю «Медузі» ви згадали сповідь своєї героїні, удови білоруського колаборанта, удови поліцая. Однак і історії про жорсткість партизана у Макі, і сповіді удовів колаборантів, і констатації того, що не всі колаборанти були воєнними злочинцями, а партизани не всі аніоли. Хіба у Франції гэта міняє оцінки резистанс, оцінки супротиву і колаборації? Коли не міняє, то там гэта хіба совєтська спадщина?
Я ще раз удивляюсь, вот интересно на вещи. Удивительно, все-таки время идет, а вы свой взгляд не меняете. Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что у нас поменялся немецкий, то есть люди прогнали чужой фашизм, а свой фашизм остался. А во Франции осталась та же страна, которая у них была, их страна. Понимаете, это же совершенно разные вещи. Кто что защищал и кто победил, что победило. Сталин победил, это что победило? Свободная страна, победила демократия, люди получили свободу, которую они мечтали в окопах. Ничего этого в помине не было. Фигура коллаборанта приобретает совершенно новое значение. И они были в лесах или там работали, исходя из каких-то личных иногда даже убеждений, не только из-за желания выжить. Хотя основная часть людей важно выжить. Это главный посыл человека, да? И на войне, и в обычной жизни, особенно для женщины, которая осталась одна с детьми. Но они же были, во-первых, была Западная Беларусь, в которой сразу начались, когда туда вошли Красная Армия, начались высылки, депортации, начались вообще даже уничтожение людей, которые как бы не соответствовали этому новому, в общем-то, тоже варианту авторитарности, если не фашизма. Вот. И это совершенно разные вещи, чем те, когда во Франции там было все как бы недвижимо. Та же страна, та же свободная Франция с теми свободными демократическими идеалами революции и всего. Там ничего не поменялось. А у нас же, у нас вместо одного фашизма пришел другой.
Але вы казали про человека. С человечего пункту гледжения удова белорусского полицая ровная удове французского коллаборанта. Покуты одной, ровные покуты меньшей. Человек ровный человеку. А вы уже кажете про политику. И тому, коли я вас правильно зразумел, покуты удовы белорусского полицая – это фактор, який повинен нашу оценку менять. А покуты удовы французского коллаборанта не повинны менять оценки, тому что Франция засталася свободной. Правильно я зразумел?
Страна. Кто вам это сказал?
Вы только что это сказали. Чи я вас неправильно зразумел?
Вы так меня не поняли, наверное. Я такого не могла сказать. Человеческое страдание есть человеческое страдание для художника. Я такого не говорила. Я просто говорила, что там ничего не менялось. Осталась та же страна.
Так и в СССР после войны засталась та же краина. Был СССР до 41-го года, был СССР после 45-го года.
Так а кто люди, которые встретили войну? Какие-то люди были. Там встретили войну люди, у которых родители сидели в лагерях. Да, они шли на фронт, эти девочки. Я их записывала тоже, как они рвались на фронт, как их не пускали из-за того, что у них родители враги народа. Это так было воспитано это поколение. Это действительно было сталинское поколение, для которых вот родина была выше всего. Это сейчас человек не готов так легко и быстро умереть. А тогда люди умирали... даже можно сказать, задешево.
Светлана, вы называете своим наставником Олеся Адамовича. И он подлетком пошел в партизаны. Адамович потом многое в своем житті переглядел. Але, насколько я ведаю, он николи не протягивал руку белорусу, який у войну был по інший бок. Со словами: «У вас своя правда, у меня своя правда». Немцу, який воевал на Усходнім фронте, Адамович, напевно, мог потиснуть руку. А вот былому полицаю, напевно, не. Ти мог. Для вас вось важно, мог ти не мог, гэта зрабіць ваш наставник?
Для меня было бы важно, конечно. И я думаю, этот бы путь Адамович бы прошел, потому что я вспоминаю наш разговор с ним о повести. почти забыла, как она начинается, Валентина Распутина, где в лесах прячется бывший то ли дезертир, то ли полицай, ну, в общем, человек, который убежал и совершенно не знал, что уже совет, что уже другая власть, что он уже может выйти. И он не выходит. Так и не выходит из лесу, и его уже потом люди находят через десятки лет. И я помню, что у нас был разговор об этом, и у Адамовича была такая фраза: да, вы люди уже другого поколения, то, что невозможно, например, для нас со Астафьевым, вы уже рассматриваете как проблему, как моральную проблему. То есть это тот путь, который мы прошли вот за эти 30 лет, он тогда только начинался, просто Адамович очень рано ушел. Я не беру судить, что бы он решил, но великий художник ставит человеческое страдание выше всего и человека выше всего. И мы были тогда только в начале пути. У нас был вот конкретно этот разговор. А как прошел бы этот путь Алис Адамович, я не знаю. Но это большой художник. И я думаю, что для него человеческое страдание было бы выше всего. Я думаю, что он бы был бы совсем другим, чем он был тогда, в начале, когда все они еще, война еще была очень глубоко в памяти, и еще трудно было оторваться от этого всего. Я сама один раз только за все вот 30 с чем-то лет, что я ездила по стране, один раз в России в какой-то деревне встретила человека, который сказал мне, фронтовика, показывая медали свои, вот эти мои медали, но когда умру, скажу, что в музей их отнести, а в церковь, все равно я убивал человека. Это один раз простой мужик, простой очень человек, я не помню, кто он был, один раз я слышала высоту вот этого взгляда на жизнь, взгляда на то, что войны делают с нами, потому что действительно люди могли бы пить вместе вино, как сейчас делают немцы и белорусы, да, когда оказываются за границей. А вот такие обстоятельства политические, когда они начинают убивать друг друга. Но искусство-то должно быть поверх всего этого. Оно должно говорить о том, что лучше пить вместе вино, чем убивать друг друга. И что вот сейчас, почти через 75 лет, на могиле друг друга действительно всем надо простить друг друга. Только так можно делать новый мир, что в Руанде, что в других странах делается. Потому что если все время эту ненависть держать в себе, то это путь в пустоту, это путь никуда, это путь у новой ненависти.
Вот это россиец, який вам казал про медали у церкву, он хоча за все трапил на фронт по мобилизации. А вот Адамович зробил цалком свободный выбор. Он мог не идти у партизаны. У партизаны подлетки не трапляли по мобилизации. Скажите, Адамович вот вам потом казал, дарма я пошел туда, дурень был, лепш бы сидел дома.
Почему он должен такой был говорить? Не понимаешь, что это постановка вопроса. Почему он так должен был говорить? Никто мне не говорил вот из тех людей, которых я писала, с кем я встречалась, что дурак я пошел. Это люди, они сделали свой выбор. Есть люди, которые хотели сидеться. Есть люди сознательные, их не так много. Они делали свой выбор. Почему? И точно так же я встречала и коллаборантов, которые, вот, например, в Германии, которые сделали свой выбор. Потому что кто-то не мог простить отца, кто-то мечтал о свободной, о новой Европе, которую якобы обещал Гитлер, и они надеялись на независимость Белоруссии. Такие вот были какие-то наивные романтические представления. Почему это был выбор людей? Почему он должен был сказать, что он дурак или что-то? Я не знаю.
А для вас правда Адамовича и правда вось того былого коллаборанта, який был за нацистскую новую Европу, яны ровные?
Они дело опять-таки неверная постановка. Дело не о равности. Дело в том, что сегодня мы должны знать правду того и другого. И дело искусства, как опять тоже Достоевский говорил, услышать правду, которую кричит каждый из нас, а не то ставить, а этот хороший, этот плохой. Вы понимаете, это дележка во время войны. А после войны, чтобы человеку остаться человеком, он должен доставать из себя человека, а не доставать из себя прежнюю ненависть и прежнюю как бы озлобленность. Иначе мы никогда людьми не станем. Это опять Донбасс, будет опять Сирия, что угодно будет.
Напевно, с вами не погодился бы Уинстон Черчилль, який казал: «На войне вы не можете быть праведником, але справа ваша повинная быть правой». Ці вы не згодны с этой формулой? И накольки неправедником вы можете быть на войне, каб ваша справа все же оставалась правой?
Я хочу сказать, что Черчилль, как всегда, очень точен в своих формулировках. И даже это я слышала от простых солдат, когда они говорили, что вот я помню от одного скрипача, я слышала, когда он сказал, как только он снял вот себя, вот поставил дома скрипку, снял обычные одежды мирные и одел шинель и взял в руки автомат, уже того человека, который был со скрипкой в руках, уже не стало. Уже и от этого человека, и этого человека он сам не знал. И он сам не знал, на что этот человек способен в какой-то ситуации, как он выдержит это испытание. И это одно дело быть на фронте, там со всеми как бы, там много, батальон, там рота, все как-то вместе, большое количество людей, и все друг друга поддерживают. А второе дело – партизанство, когда часто человек оказывался один на один, как у Быкова по вестях, да, ты должен сам сделать выбор, ты должен сам решить. Партизанство – это более такая испытательная форма сопротивления, более тяжелая, более сложная. Во-первых, ты оказываешься в окопе вместе как бы со своей семьей, со своими женой, детьми, поскольку если узнают, что ты там, их убивали, таких примеров очень много, и об этом рассказывают мои книги. Так что, понимаете, вот таких вот прямых ответов, которых вы хотите, их в жизни нет, их в искусстве нету. И я за то, что искусство должно давать ответы на... То есть должно показывать мир сложным, показывать, что нет простых ответов. Иначе опять будет свой, чужой, наш, не наш, за Лукашенко, против Лукашенко, за Путина, против Путина. Понимаете, основная часть людей, она разная, в ней много всего. А я кто... помню, как мальчик, который 17 лет просидел за отца в лагере, говорил, какой страшный у них был начальник лагеря, но вечером он звал его и просил ему сочинить любовное письмо женщине, которую этот начальник монстр любил. И он писал, и все время смотрел, что же это за человек, как он катает эти ласковые, неумело ласковые слова у себя, и как не может в себе, и как он не может их выговорить. Понимаете? Вот это искусство, вот это то, чем я занимаюсь. И то, что я всегда хочу объяснить и пытаюсь объяснить и в своих книгах, и в своих встречах с читателями, и в интервью своим читателям, что мир очень сложный. Надо отказываться от этого прямого такого упрощенного мира. Учитесь видеть сложный мир. Учитесь искать как бы ответы на эти сложности, а не так, что вот она такая, вот она сказала. Как будто все, кто пишет обо мне, что вот она это сказала, во-первых, если бы человек прочитал хотя бы одну мою книгу, он бы понял, что тут что-то не то, но не могла она так сказать, да? А это все так, не читал, но осуждаю.
Еще один аспект белорусских спречек про войну, це была другая сусветная, великая отчинная, своей для белорусов або чужой. Летась у спрэчцы, дарэчы, даволі нечакана паўдзельнічаў Александр Лукашенко. А які ваш адказ? Вось у немцаў, у расейцаў, брытанцаў, амерыканцаў такое пытанне проста не ўзнікае. Іх адказ – так, гэта была нашая вайна. А вось як з беларусамі? незалежнай беларускай дзяржавы тады ж не было. З іншага боку, вось для шатлянцаў, скажам, тая вайна, здаецца, была сваёй. Але вось зараз яны збіраюцца выйсці са складу злучанага каралеўства. А вось калі выйдуць, дык стане для іх другая сусветная заднім лікам чужой вайной. И как вызначить, наша война, те не наша война, своя, те чужая?
Ну, вы видите, например, ставить Шотландию и взять Прибалтику, да? Разве они на тех же правах Шотландия входила в Англию, а Прибалтика входила в Советский Союз? Нет же, в Прибалтике была оккупация.
Ну, коли мерковать хотя бы по стужце «Отважное сердце», то есть с долучением Шотландии до Британии все было непросто, скажем так.
Да, это некорректное сравнение. Это разные совершенно опыты, разные. То, что касается Советского Союза, вот этой Красной империи, это уникальный опыт. Даже искать какие-то параллели где-то, это сразу ты попадаешь как бы... Ну, неточное попадание, поскольку все совершенно иначе у нас. Но, к сожалению, на тот момент, вот я, как человек тоже вышедший из советской культуры, на тот момент я считаю, что это была справедливая война, поскольку главное – победа. Но победа не такая, которая все заслонила, и ГУЛАГ, и все-таки мы победили фашистов. Наша, мы помогли и тоже участвовали в победе над фашизмом. Вот это было как бы главное. Именно такой, ну, агрессивный фашизм, хотя нельзя назвать сталинский фашизм менее агрессивным. Это тоже все очень сложно. И я думаю, что со временем, когда нас, людей, которые воспитались вот в этих советских идеях, советских суевериях, не станет, я думаю, пересмотр будет все-таки в сторону национальной истории и национальных интересов. И наверняка там еще много будет об этом спорить, но мне кажется, что история все больше будет становиться национальной.
Вы сказали, что это была справедливая война, а я спытал, эта война для белорусов была своя или чужая? Нагул кажучи, война может быть справедливой, але чужой.
Я думаю, что вот Беларусь не решила ни одной из своих идей, не решила ни один из своих интересов во время этой войны. Кроме того, что изгнали фашистов со своей земли, это такая общая, как бы глобальная задача. Но ни одной из своих проблем белорусы не решили во время этой войны.
С письменницей Светланой Алексеевич гутарил Юра Дракохруст. Вы слухаете «Радио Свобода». У Беларусі, як і ў Расіі, другая сусветная вайна дагэтуль выклікае гарачыя спрэчкі. Адной з такіх спрэчак стала бурная грамадская рэакцыя на інтэрв'ю «Медузе» пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Рэдакцыя апублікавала гутарку з ёй пад загалоўкам «Я ўсё жыццё пражыла ў краіне паліцаяў». Мы попросили Светлану Алексеевич, Нобелевскую лауреатку, больше разгорнуто выкласти ее погляд на другую всесветную войну, на белорусский досвід этой войны. Со Светланой Алексеевич гутарить Юра Дракахруст.
Светлана, у свой час надзвычай бурную реакцию выкликала фраза знакомитого французского философа Жан-Поль Сартра «Мы николи не были такими свободными, як подчас нацистской оккупации». Многія ўгледзелі ў гэтым апалягетыку акупацыі, калібарацыі. Між тым, гэтая фраза была заснаваная на сартраўскім разуменні свабоды. Згодна з ім, людзі пад акупацыяй выбіралі лёс, выбіралі сабе сапраўдных, выбіралі паміж жыццём і смерцю, а не паміж, так бы мовіць, гатункамі зубной пасты. Яго тады многія не зразумелі. Вас цяпер таксама не зразумелі?
Ну, здесь можна гаварыць вообще о праблемы партизанства і Второй мировой войны у нас. И можно говорить о том, что произошло с моим интервью. Интервью – это, конечно, провокационный заголовок, который совершенно для меня самой был абсолютно неожиданным. Но у нас теперь это в порядке вещей, когда с автором не согласовывают заголовки. И кто их там придумает, совершенно неизвестно. И я не знала, что «Медуза» уже отдает некоторый жемчужной, как-то я пропустила этот момент. Что касается самого текста, то, конечно, я его не вычитала. Это при перегрузке, в которой я сейчас оказываюсь, это, конечно, бывает, но, в принципе, я после этого случая поняла, что это никак нельзя делать, потому что, конечно, это совершенно не соответствует моему как бы взгляды на эти вещи, которые получились в результате, и люди спорят не со мной, а с некоторой нелепостью, которая получилась. Но в то же время я могу сказать, что работая над своими книгами, и много я ездила по стране и по Беларуси, я разное слышала о партизанской войне, разное слышала о Второй мировой войне. И, конечно, у нас нет единого взгляда на эти вещи, потому что об этом никто еще серьезно и основательно не говорил.
У белорусских спречках про войну часто гучит думка. История партизанского руха у Беларуси еще не написаны. Вось і вы цяпер сказалі, што пра гэта яшчэ ніхто сур'ёзна не казаў і што ў нас няма адзінага погляду на гэтыя рэчы. А ў якім сэнсе? Чаго прынцыпова важнага, такога, што б мяняла ўяўленне кардынальна, мы не ведаем пра беларускую партызанку? Што партызаны зусім не былі анёламі? Што хапала і жорсткасці, і гвалту ў дачыненні і ворагаў, і не зусім ворагаў, і нават зусім не ворагаў? Гэта вядома. Пра гэта напісаныя кнігі, артыкулы, нават знятыя фільмы. Але пры гэтым партызаны дакладна не ладзілі галакосту, а другі бок метадычна знішчыў некалькі сотняў тысяч беларускіх габрэяў. Партызаны дакладна не ладзілі канцлягераў, лягераў смерці на дзесяткі тысячаў людзей, як, скажам, той жа Трасцянец. Гэта факты. А тады якая колькасць фактаў пра жорсткасць партызанаў можа змяніць уяўленне пра партызанскі рух у Беларусі?
Сама постановка вашего вопроса, она такая, мягко говоря, некорректная, потому что это еще раз говорит о том, что все мы вышли из советского мира и полны советских представлений, потому что мы до сих пор не знаем правды, я на этом настаиваю, что нет у нас правды о Великой Отечественной войне и, в частности, о партизанской войне еще больше. Почему? Потому что все, о чем вы говорите, это мы слышим в каких-то разговорах, и то свидетели умирают о том, как люди боялись партизан ночью. Да. И понятно почему, потому что огромное количество людей было в лесу, их надо было кормить, их надо было обувать. Это понятно, где они могли все это взять? Конечно, у людей, но как все это делалось? Ну, это делалось исходя из такой жесткой культуры, которая начинает властвовать во время войны. Я хочу жить. Вот это главное, так сказать. Вот внутренний такой посыл, с которым человек живет на всех войнах. Я это видела и на войне в Афганистане, но, думаю, то же самое было и во время Великой Отечественной войны. Мы не знаем, почему. Об этом нигде не написано. Вы говорите, какие-то фильмы, это какие-то частности, которые тут же прикрывались, поскольку существует общая главная идея. Была Великая Победа. Все. Все проблемы закрыты. Вы говорите, конечно, партизаны не устраивали Холокоста, но еще, думаю, живы, но тоже навряд ли. Но они, думаю, эти люди оставили свои воспоминания о том, как они выползали, евреи, эти мальчишки или люди, которым удалось спасти из расстрельных ям, и ночами, днями ходили по лесам и искали партизан, а когда их находили, то как их не хотели брать партизанские отряды, как с них требовали какие-то деньги, и не дай бог, если на нем еще была хорошая курточка, как в одном из моих рассказов. Ну, эта курточка стоила этому еврейскому человеку жизни. И там у него был какой-то хороший наган, он где-то там его нашел. И все это. Об этом же ведь нет правды. Мы не знаем, как.
Светлана, вот на одной шале вагов лёс этого габрейского хлопчика, якого партизаны забили за куртку. А на другой шале сотни тысяч методично забитых габреев.
Я все знаю, что вы повторяете. Да. Но я вам говорю, это некорректное повторение через почти 100 лет. Через 100 лет история смещается в сторону человеческого. И нам интересно вообще, ну, как бы другая мораль. Мы же не можем исходить только из той морали, что о том, как одни люди героически убивали других. Нам важно понять, как человек все-таки оставался человеком в этих обстоятельствах и какие потери у нас на этом пути не было. А все время говорить, да все понятно с Холокостом, но надо же знать, и что, как все остальные испытания выжил, ну, выдержал и народ, понимаете, весь народ. Это же об этом речь идет, а не о том, что а вот Холокост, а там судьба одного мальчика. Да-да, я вам напомню про слезинку ребенка Достоевского. Это же совсем другая, как бы, через 100 лет почти уже совсем другой взгляд на вещи начинается. Мы хотим узнать всю правду, мы хотим узнать в лицо каждого погибшего. Мы хотим узнать, почему так было, в чем, как бы, почему человек не смог от этих вещей защититься. Вот о чем речь. Но я думаю, пока будет вот, будем мы, люди советской ментальности, правды обо всем этом не будет до конца. Вот будет такое вот, то, что происходит сейчас при обсуждении вот нечаянно получившегося разговора в интернете о моей статье. Да, поскольку это затронуло именно болевое, то, что это святое, это не трогайте. Да, святое. Все понятно. Я сама написала не одну книгу об этом. Я сама встречала не одну женщину, которая говорила, как она и рассказывала. И в книге у меня «Войны не женской» есть эти примеры. Когда она на пузе беременна несет мину, потому что только единственный способ протащить мину в город – это вот такой. Немец ее пропускает, да? А другого пути нет. Ну, можете представить, что бы было, если бы ее задержали? Но это ее ребенок. Это давайте подумаем и обо всем остальном, что было во время войны. И время об этом думать, а не только говорить о том, что были вот такие герои. Да, они были, но было много всего другого. И что касается искусства, может, это темная его сторона. Я не берусь судить, но с точки зрения искусства и Палач, и Сталин одинаково интересны. То есть вы будете заниматься и тем, и другим. Тогда это искусство.
Вы сказали про советский погляд, про советское бачанне. Але ці только в этом справа. Коллаборация с нацистами была во всех оккупованных краинах. і усюди партизани були не анёлами. Але, наколькі я ведаю, скажем, у Франції, якая не была савецкай, ацэнкі не мяняюцца. Вось в інтерв'ю «Медузі» вы згадалі споведь сваёй гераіні, удавы беларускага калябаранта, удавы паліцая. Аднак і гісторыі пра жорсткасць партызанаў Макі, і споведзі ўдоваў калябарантаў, і констатацыі таго, што не ўсе калябаранты былі ваеннымі злачынцамі, а партызаны не ўсе анёлы, хіба ў Францыі гэта мяняе ацэнкі резістанс, ацэнкі супраціву і калябарацыі? Калі не мяняе, то там гэта хіба савецкая спадчына?
Я яшчэ раз удзіўляюся, вот інтарэсу на весці. Удзівіцельна, все-таки время ідёт, а вы свой взгляд не меняете. Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что у нас поменялся немецкий, то есть люди прогнали чужой фашизм, а свой фашизм остался. А во Франции осталась та же страна, которая у них была, их страна. Понимаете, это же совершенно разные вещи. Кто что защищал и кто победил, что победило. Сталин победил, это что победило? Свободная страна, победила демократия, люди получили свободу, которую они мечтали в окопах. Ничего этого в помине не было. Фигура коллаборантов приобретает совершенно новое значение. И они были в лесах или там работали, исходя из каких-то личных иногда, даже убеждений, не только из-за желания выжить. Хотя основная часть людей важно выжить. Это главный посыл человека, да? И на войне, и в обычной жизни, особенно для женщины, которая осталась одна с детьми. Но они же были, во-первых, была Западная Беларусь, в которой сразу начались, когда туда вошли Красная Армия, начались высылки, депортации, начались вообще даже уничтожение людей, которые как бы не соответствовали этому новому, ну, в общем-то, тоже варианту авторитарности, если не фашизма. Вот. И это совершенно разные вещи, чем те, когда во Франции там было все как бы недвижимо. Та же страна, та же свободная Франция с теми свободными демократическими идеалами революции и всего. Там ничего не поменялось. А у нас же, у нас вместо одного фашизма пришел другой.
Але вы казали про человека. С человечего пункту гледжения удова белорусского полицая ровная удове французского коллаборанта. Покуты одной, ровная покуты меньшей. Человек ровный человеку. А вы уже кажете про политику. И тому, коли я вас правильно зразумел, покуты удовы белорусского полицая – это фактор, який повинен нашу оценку менять. А покуты удовы французского коллаборанта не повинны менять оценки, тому что Франция засталася свободной. Правильно я зразумел?
Кто Страна. Вам это сказал?
Вы только что это сказали. Ти я вас неправильно зразумел.
Вы так меня не поняли, наверное. Я такого не могла сказать. Человеческое страдание есть человеческое страдание для художника. Я такого не говорила. Я просто говорила, что там ничего не менялось. Осталась та же страна.
Так и в СССР после войны засталась та же краина. Был СССР до 41-го года, был СССР после 45-го года.
Так а кто люди, которые встретили войну? Какие-то люди были. Там встретили войну люди, у которых родители сидели в лагерях. Да, они шли на фронт, эти девочки. Я их записывала тоже, как они рвались на фронт, как их не пускали из-за того, что у них родители враги народа. Это так было воспитано это поколение. Это действительно было сталинское поколение, для которых вот родина была выше всего. Это сейчас человек не готов так легко и быстро умереть. А тогда люди умирали... даже, можно сказать, задешево.
Светлана, вы называете своим наставником Олеся Адамовича. И он подлетком пошел партизаны. Адамович потом многое в своем житті переглядел. Але, накольки я ведаю, он николи не протягивал руку белорусу, який у войну был по інший бок. Со словами. У вас своя правда, у меня своя правда. Немцу, який воевал на Усходнем фронте, Адамович, напевно, мог потиснуть руку. А вось былому поліцаю, напэўна, не. Ці мог? Для вас вось важна, мог ці не мог гэта зрабіць ваш настаўнік?
Для мяне было бы важна, канешна. І я думаю, этот бы путь Адамович бы прашоў, потому што я вспоминаю наш разговор с ним о повесці. почти забыла, как она начинается, Валентина Распутина, где в лесах прячется бывший то ли дезертир, то ли полицай, в общем, человек, который убежал и совершенно не знал, что уже совет, что уже другая власть, что он уже может выйти. И он не выходит. Так и не выходит из лесу, и его уже потом люди находят через десятки лет. И я помню, что у нас был разговор об этом, и у Адамовича была такая фраза: да, вы люди уже другого поколения, то, что невозможно, например, для нас со Астафьевым, вы уже рассматриваете как проблему, как моральную проблему. То есть это тот путь, который мы прошли вот за эти 30 лет, он тогда только начинался, просто Адамович очень рано ушел. Я не берусь судить, что бы он решил, но великий художник ставит человеческое страдание выше всего и человека выше всего. И мы были тогда только все, только в начале пути. У нас был вот конкретно этот разговор. А как прошел бы этот путь Алиса Домович, я не знаю. Но это большой художник. И я думаю, что для него человеческое страдание было бы выше всего. Я думаю, что он бы был бы совсем другим, чем он был тогда, в начале, когда все они еще, война еще была очень глубоко в памяти, и еще трудно было оторваться от этого всего. Я сама один раз только за все вот 30 с чем-то лет, что я ездила по стране, один раз в России в какой-то деревне встретила человека, который сказал мне, фронтовика, показывая медали свои, вот эти мои медали, но когда умру, скажу, что в музей их отнести, а в церковь, все равно я убивал человека. Это один раз простой мужик, простой очень человек, я не помню, кто он был, один раз я слышала высоту вот этого взгляда на жизнь, взгляда на то, что войны делают с нами, потому что действительно люди могли бы пить вместе вино, как сейчас делают немцы и белорусы, да, когда оказываются за границей. А вот такие обстоятельства политические, когда они начинают убивать друг друга. Но искусство-то должно быть поверх всего этого. Оно должно говорить о том, что лучше пить вместе вино, чем убивать друг друга. И что вот сейчас, почти через 75 лет, на могиле друг друга, действительно, всем надо простить друг друга. Только так можно делать новый мир, что в Руанде, что в других странах делается. Потому что если все время эту ненависть держать в себе, то это путь пустоту, это путь никуда, это путь у новой ненависти.
Вот гэта расеец, які вам казав про медалі у царкву, ён хутчэй за ўсё трапіў на фронт по мобілізацыі. А вось Адамович зрабіў цалкам свабодны выбор. Он мог не ісці ў партызаны. У партызаны падлеткі не траплялі по мобілізацыі. Скажыце, Адамович вось вам потым казаў, дарма я пашоў туды, дурань быў, лепш бы сядзеў дома.
Чому он должен такое был говорить? Не понимаешь, что за постановка вопроса? Почему он так должен был говорить? Никто мне не говорил вот из тех людей, которых я писала, с кем я встречалась, что дурак я пошел. Это люди, они делали свой выбор. Есть люди, которые хотели сидеться. Есть люди сознательные, их не так много. Они делали свой выбор. Почему? И точно так же я встречала и коллаборантов, которые, вот, например, в Германии, которые сделали свой выбор. Потому что кто-то не мог простить отца, кто-то мечтал о свободной, о новой Европе, которую якобы обещал Гитлер, и они надеялись на независимость Белоруссии. Такие вот были какие-то наивные романтические представления. Почему это был выбор людей? Почему он должен был сказать, что он дурак или что-то? Я не знаю.
А для вас правда Адамовича и правда вот того былого коллаборанта, який был за нацистскую новую Европу, яны ровные?
Они дело опять-таки неверная постановка. Дело не равности. Дело в том, что сегодня мы должны знать правду того и другого. И дело искусства, как опять тоже Достоевский говорил, услышать правду, которую кричит каждый из нас, а не то ставить, а этот хороший, этот плохой. Вы понимаете, это дележка во время войны. А после войны, чтобы человеку остаться человеком, он должен доставать из себя человека, а не доставать из себя прежнюю ненависть и прежнюю как бы озлобленность. Иначе мы никогда людьми не станем. Это опять Донбасс, будет опять Сирия, что угодно будет.
Напевно, с вами не погодился бы Уинстон Черчилль, який казал: «На войне вы не можете быть праведником, але справа ваша повинная быть правой». Чи вы не сгодны с этой формулой? И накольки неправедником вы можете быть на войне, каб ваша справа все же оставалась правой?
Я хочу сказать, что Черчилль, как всегда, очень точен в своих формулировках. И даже это я слышала от простых солдат, когда они говорили, что вот я помню от одного скрипача, я слышала, когда он сказал, как только он снял вот себя, вот поставил дома скрипку, снял обычные одежды мирные и одел шинель и взял в руки автомат, уже того человека, который был со скрипкой в руках, уже не стало. Уже и от этого человека, и этого человека он сам не знал. И он сам не знал, на что этот человек способен в какой-то ситуации, как он выдержит это испытание. И это одно дело быть на фронте, там со всеми как бы, там много, батальон, там рота, все как-то вместе, большое количество людей, и все друг друга поддерживают. А второе дело – партизанство, когда часто человек оказывался один на один, как у Быкова повестях, да, ты должен сам сделать выбор, ты должен сам решить. Партизанство – это более такая испытательная форма сопротивления, более тяжелая, более сложная. Во-первых, ты оказываешься в окопе вместе как бы со своей семьей, со своими женой, детьми, поскольку если узнают, что ты там, их убивали, и таких примеров очень много, и об этом рассказывают мои книги. Так что, понимаете, вот таких вот прямых ответов, которых вы хотите, их в жизни нет, их в искусстве нету. И я за то, что искусство должно давать ответы на... То есть должно показывать мир сложным, показывать, что нет простых ответов. Иначе опять будет свой, чужой, наш, не наш, за Лукашенко, против Лукашенко, за Путина, против Путина. Понимаете, основная часть людей, она разная, в ней много всего. А я кто... помню, как мальчик, который 17 лет просидел за отца в лагере, говорил, какой страшный у них был начальник лагеря, но вечером он звал его и просил ему сочинить любовное письмо женщине, которую этот начальник монстр любил. И он писал, и все время смотрел, что же это за человек, как он катает эти ласковые, неумело ласковые слова у себя, и как не может в себе, и как он не может их выговорить. Понимаете? Вот это искусство. Вот это то, чем я занимаюсь. И то, что я всегда хочу объяснить и пытаюсь объяснить и в своих книгах, и в своих встречах с читателями, и в интервью всему, всем своим читателям, что мир очень сложный. Надо отказываться от этого прямого такого упрощенного мира. Учитесь видеть сложный мир. Учитесь искать как бы ответы на эти сложности, а не так, что вот она такая, вот она сказала. Как будто все, кто пишет обо мне, что вот она это сказала, во-первых, если бы человек прочитал хотя бы одну мою книгу, он бы понял, что тут что-то не то, но не могла она так сказать, да? А это все так, не читал, но осуждаю.
Еще один аспект белорусских спречек про войну, це была другая сусветная, великая и отчинная, своей для белорусов, або чужой. Летась у спрэчцы, дарэчы, даволі нечакана паўдзельнічаў Александр Лукашенко. А які ваш адказ? Вось у немцаў, у расейцаў, брытанцаў, амерыканцаў такое пытанне проста не ўзнікае. Іх адказ – так, гэта была нашая вайна. А вось як з беларусамі? незалежнай беларускай дзяржавы тады ж не было. З іншага боку, вось для шатлянцаў, скажам, тая вайна, здаецца, была сваёй. Але вось зараз яны збіраюцца выйсці са складу злучанага каралеўства. А вось калі выйдуць, дык стане для іх другая сусветная заднім лікам чужой вайной. И как вызначить, наша война, ти не наша война, своя, ти чужая?
Ну, вы видите, например, ставить Шотландию и взять Прибалтику, да? Разве они на тех же правах Шотландия входила в Англию, а Прибалтика входила в Советский Союз? Нет же, в Прибалтике была оккупация.
Ну, коли мерковать хотя бы по стужце отважное сердце, то есть с долучением Шотландии до Британии все было непросто, скажем так.
Да, это некорректное сравнение. Это разные совершенно опыты, разные. То, что касается Советского Союза, вот этой Красной Империи, это уникальный опыт. Даже искать какие-то параллели где-то, это сразу ты попадаешь как бы... Ну, неточное попадание, поскольку все совершенно иначе у нас. Но, к сожалению, на тот момент, вот я, как человек тоже вышедший из советской культуры, на тот момент я считаю, что это была справедливая война, поскольку главное – победа. Но победа не такая, которая все заслонила, и ГУЛАГ, и все-таки мы победили фашистов. Мы помогли и тоже участвовали в победе над фашизмом. Вот это было как бы главное. Именно такой, ну, агрессивный фашизм, хотя нельзя назвать сталинский фашизм менее агрессивным. Это тоже все очень сложно. И я думаю, что со временем, когда нас, людей, которые воспитывались вот в этих советских идеях, в советских суевериях, не станет, я думаю, пересмотр будет все-таки в сторону национальной истории и национальных интересов. И наверняка там еще много будет об этом спорить, но мне кажется, что история все больше будет становиться национальной.
Вы сказали, что это была справедливая война, а я спытал, эта война для белорусов была своя или чужая? Нагул кажучи, война может быть справедливой, але чужой.
Я думаю, что вот Беларусь не решила ни одной из своих идей, не решила ни один из своих интересов во время этой войны. Кроме того, что изгнали фашистов со своей земли, это такая общая, как бы, глобальная задача. Но ни одной из своих проблем белорусы не решили во время этой войны.
С письменницей Светланой Алексеевич гутарил Юра Дракохруст.